Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Сара Бернар, помнится, говорила, что легенда всегда берет верх над историей. Ну, собственно, что еще могла сказать великая актриса, которая и сама стала легендой, и чья работа, собственно говоря, заключалась в том, чтобы создавать легенды. Это «Объект-22», и Евгений Стаховский сегодня не к легендам, а все-таки к истории, по крайней мере, к каким-то таким официальным или полуофициальным моментам, хотя, в общем, конечно, легендарные вещи мы здесь тоже периодически обсуждаем. Ну да ладно, то, что есть сегодня, то и есть, а черт ее знает, пройдет 100 лет, и, может быть, случится какой-нибудь новый поворот, и тогда будет повод встретиться снова. 16 сентября у меня на календаре. Именно эта дата будет меня сегодня занимать. И знаете, что давно у нас не было истории папства, а я каждый раз, конечно, хватаюсь за возможность что-нибудь про Папу Римского узнать, конечно, не про нынешнего, а про кого-нибудь из тех, кто жил и трудился, и служил, да, давным-давно. И сегодня выскочила такая интересная личность, что есть возможность поговорить даже не столько об этой личности, сколько вот сделать несколько поворотов в сторону. И речь о папе Гонории I, который вроде как в этот день, 16 сентября, был в 681 году посмертно отлучен, ну, то есть, попросту говоря, предан анафеме на Третьем Константинопольском соборе. Здесь, конечно, можно было бы пройтись по биографии папы Гонория I, который, как я уже сказал, жил в VII веке. Мы не знаем, когда он родился, но папой римским он стал в 625 году и, собственно говоря, был папой римским до 638 года. И он принимал активное участие в распространении христианства среди англосаксов, пытался убедить кельтов рассчитывать Пасху в римском стиле. Но в первую очередь папа Гонорий I известен своей перепиской с патриархом Константинопольским Сергием I по поводу монофилитского учения. И, собственно говоря, это и привело к тому, что Гонорий I был предан посмертно анафеме, сначала за приверженность монофилитизму, а позже только за то, что не смог положить этому конец. И здесь довольно запутанная история. Я вот как я сказал, что у нас есть поворотики. Конечно, надо сказать два слова о монофилитстве. Это, мне кажется, ну, для меня, во всяком случае, один из таких не вполне, что ли, открытых, один из самых не очень понятных моментов в христианской вере, поскольку монофилитство признает одну волю Бога-человека, одну волю Иисуса Христа. То есть у Христа две природы, одна божественная, а другая человеческая, но воля у него одна. В этом смысле надо вспомнить монофизитов и диофизитов, потому что, например, диофизиты полагали, что в Христе две природы, божественная и человеческая, там одна ипостась, но в Христе две кномы, как считали несторианцы, а монофизиты говорили о том, что в Христе только одна, единственная божественная природа, одно естество, и согласно монофизитству у него нет никакого человеческого начала, что все, в общем, это такая вот история. Ну да, ну пришел, но какая разница? А монофилитство – две природы, но одна божественная воля, то есть как это следующая уже ступень, с которой, ну, конечно, если вы ее прекрасно понимаете, славьте Господи, если нет, то, думаю, будете иметь возможность сами разобраться. Я, честно говоря, не очень хочу в эти дебри сегодня залезать, потому что мы не остановимся. Никогда. Другое дело, что вот, значит, Сергий, он был активным монофилитом, а Гонорий вел с ним переписку по этому поводу. И, в конце концов, проблема начала заключаться в том, что монофилитство, конечно, воспринималось как ересь, по крайней мере, с точки зрения там, официальной католической церкви, И Ганорий был предан анафеме, как я уже сказал, на Третьем Константинопольском соборе вместе с монофилитами за то, что он вроде как за ними последовал. И, ссылаясь на его переписку с Сергием, совет обвинил Ганория в том, что он вообще подтвердил вот эти нечестивые доктрины Сергия. И позже критики католичества, вот второй поворот, позже критики католичества на примере Ганория I оспаривали догмат о непогрешимости папы. Это тоже интереснейшая, конечно, история. Непогрешимость здесь не нужно путать с безгрешностью. И разница в том, что, ну, папа может быть все-таки греховен, он, конечно, может там что-нибудь начудить, в конце концов. А непогрешимость, чтобы не очень смешивать эти понятия, чтобы их как-то разделить, в русском языке слово «непогрешимость» часто заменяют термином «безошибочность» римского папы, и это означает, что когда папа, выступая публично, что называется, с кафедры, выступая официально как глава церкви, он обладает вот этой безошибочностью в своих религиозных, в своих божественных, значит, делах, и он огражден от самой возможности заблуждаться. Но вот здесь с Ганорием, видите, произошла ошибочка, он вроде как стал заблуждаться. И католическая церковь теперь считает, что Ганорий поддержал христологических монофилитов из-за своего невежества, потому что он не знал греческого языка и был введен в заблуждение патриархом Сергием, который вот преподнес диофилитство так, будто и у диофилитов речь шла о противоборстве человеческих воль во Христе. В общем, запутаннейшая история. Другое дело, что закончилась она более-менее благополучно, поскольку в конце концов этот эпизод и эта переписка Ганория с Сергием не была объявлена прям уж совсем, как, совсем каким-то ужасным деянием, поскольку этот эпизод в конечном итоге не был расценен как противоречащий вот этому догмату о непогрешимости папы, потому что сторонники непогрешимости и безошибочности не считали Ганория в этот момент, ну, публично, если хотите, личностью. Это была, да, личная такая переписка с Сергием, то есть он не выступал с кафедры, он не выступал с этими заявлениями официально, публично, как глава Римской католической церкви, а вот что-то там где-то пытался иногда спорить, иногда, значит, выслушивать какие-то мнения, ну и так далее, и так далее. Так что, в общем, в конце концов, папе Ганорию в некотором смысле повезло, нашлись у него хорошие защитники, но факт, мне кажется, довольно забавный.
На маяке.
16 сентября 1400 года Оуэн Глендур провозглашен его последователями принцем Уэльским. Оуэн Глендур – личность, в общем, в некотором смысле известная по всему миру, благодаря, ну, конечно, Уильяму Шекспиру, который вывел его в пьесе «Генрих IV». Но вообще Оуэн Глендур, коронованный как Оуэн IV Уэльский, был последним валлийцем, носившим титул принца Уэльского. По линии отца Гриффит ап Гриффида, то есть Гриффида-младшего, Глендур был потомком правителей древневалийского королевства Поуис, или Поуис-Вадог, или Нижний Поуис, или Северный Поуис, его еще называют, такое маленькое средневековое валийское княжество. По линии матери Эленферх Томас, потомком королей Дехейбарта, это тоже средневековое королевство на юго-западе Уэльса, образованное в X еще веке после слияния Сейсилуга и Дивида. Оуэн был инициатором ожесточенного и длительного, но в итоге очень неудачного восстания против английского господства в Уэльсе, и 16 сентября 1400 года Глендур поднял всенародное валлийское восстание против короля Англии, Генриха как раз IV. Но это время, когда идет Столетняя война, и Оуэн пользовался поддержкой французского короля. Сначала восстание было более-менее успешным, но в конце концов оно было подавлено, и в последний раз Глендур был замечен в 1412 году, его так и не смогли поймать, и, согласно легенде, подобно королю Артуру, он спит под холмом, чтобы вернуться в час испытаний. И чем он занимался в последние годы жизни, а умер он, как полагают, около 1416 года, совершенно непонятно. Кстати, вот «Спит под холмом», такой «Король под горой» или «Спящий герой» – это традиционный мотив фольклора в мифологии, встречающийся в легендах многих народов Европы и Кавказа. И истории эти, они повествуют о легендарных героях, которые спят где-то в земных недрах, горных пещерах, на удаленных островах или, может быть, даже в потустороннем царстве. И вот когда Родина начнет испытывать трудности, они, конечно, проснутся и защитят свое отечество. Но этот мотив, конечно, используется довольно серьезно, как я уже сказал, во многих культурах. Ну, скажем, у Толкина есть мотив «Короля под горой», и несколько раз он его использует, и в «Хоббите» он применяет словосочетание «королю гномов». А что до каких-то вот людей более-менее исторических в разных странах, то, как я сказал, ну, конечно, на Британских островах их очень много. Это и король Артур, и волшебник Мерлин, и даже сэр Фрэнсис Дрейк, и уэльский еще один вождь Овайн Хлаугох. Если говорить о Восточной Европе, то это молдавский князь Стефан III Великий, или чешский князь Вацлав Святой, или в Карпатах спит Олекса Довбуш, гуцульский народный герой. И в России у нас есть такие люди. Это Александр Васильевич Суворов, который, по легенде, спит в дремучем лесу среди мхов и болот в каменной пещере, где горит неугасимая лампада и слышится поминальная молитва о рабе Божьем Александре. И, по легенде, когда России будет угрожать смертельная опасность, Суворов проснется и выйдет из пещеры. Кроме того, у нас есть Чемень, герой чувашской народной сказки, богатырь, защитник родины. В одной из пещер на берегу реки Немда спит легендарный марийский кугыс-князь Чумбылат. И, кроме того, у нас же есть Ленин в мавзолее. Это ровно та же самая история. И истории о Ленине, который проснется или должен проснуться, встречаются в фольклоре, начиная там с середины 20-х годов 20 века. Ну, Ленин умер у нас в 1924-м, ну, соответственно, самое время. Так что вот «Король под горой» – это все в эту сторону. Но вернемся к Оуайну Глиндуру. Он, как говорят историки, оставил заметный след в народной культуре, причем как у Уэльса, так и Шотландии. И в народной памяти Уэльса его чтят как одного из национальных героев наравне с королем Артуром. Несмотря на это, Уайн занял 23-е место по опросу на конкурсе 100 величайших британцев. Почему, несмотря на это? Ну, в общем, вполне себе закономерно. Да, проводился, помнится, BBC проводила, такой была телерадиопрограмма «100 величайших британцев». Это было в 2002 году, и там выбирали 100 величайших личностей в истории Великобритании. И это было голосование среди жителей страны. Но, как сами понимаете, поскольку голосовали люди, периодически они, конечно, выбирали, может быть, не то, что следовало, хотя черт его знает, это, может быть, мне кажется, что следовало что-нибудь другое. Например, в этом списке из 100 британцев я не обнаружил имя величайшего британского композитора Пёрсела, его там попросту нет, там есть Эдуард Элгар. Там есть Дэвид Боуи, там есть Робби Уильямс, но вот самого главного композитора Великобритании в этом списке нет. Так же, как нету, например, Бенджамина Бриттона, да, величайшего британского композитора 20 века. Но если говорить об этом списке, всем вообще известно, конечно, что на первом месте там Черчилль, это было само собой понятно. На втором месте Изамбард Кингдом Брюнель. Что-то мне подсказывает, что сейчас у многих так приподнялась бровь с вопросом, кто это. Изамбард Кингдом Брюнель был английским инженером 19 века. Он создатель большой западной железной дороги. Построил много известнейших, по крайней мере, в Британии, судов. Он построил 5 висячих мостов, 125 железнодорожных мостов, 3 крупных парохода. Ну, в общем, значимая фигура, по крайней мере, для Британии. На третьем месте принцесса Диана, на четвертом Чарльз Дарвин, на пятом лишь оказался Шекспир, на шестом Исаак Ньютон, королева Елизавета I, на седьмом, на восьмом Джон Леннон, на девятом Горацио Нельсон и на десятом Оливер Кромвель.
Московский лайф на маяке.
Исторические посиделки в «Объекте-22». Я Евгений Стаховский. 16 сентября у меня на календаре. И что-то меня тянет сегодня в британскую историю. В 1701 году, 16 сентября, Джеймс Фрэнсис Эдвард Стюарт, которого иногда называют старым самозванцем или старым претендентом, это такое более мягкое именование, он становится якобитским претендентом на троны Англии и Шотландии. Он родился в 1688 году, он был единственным сыном Якова II Стюарта, короля Англии, Шотландии и Ирландии. Как шотландский монах он именовался Яков VII. Последний британский король католик, и он был свергнут, в конце концов. Мать у него Мария Моденская, дочь герцога Моденского Альфонса IV ДСТ, королева Англии, Шотландии, Ирландии, супруга, значит, Якова II. И Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт был претендентом на престол, на английский престол под именем Якова III, на шотландский под именем Якова VIII, но не сложилось. Несмотря на это, и он сам, и его приверженцы считали его королем, причем на протяжении почти 64 лет. То есть, по большому счету, он довольно долго удерживал рекорд правления. Скажем, королева Виктория правила, ну, несколько меньше. Не намного, но все-таки меньше. А рекорд Джеймса Фрэнсиса Эдуарда Стюарта побила только Елизавета II 23 мая 2016 года. Но что у нас пишут вкратце открытые источники по поводу Стюарта? Вступивший на престол в 52-летнем возрасте Яков II, отец Джеймса, к этому времени не имел законных сыновей. Все пятеро его мальчиков, которые родились от его двух браков, умерли в раннем детстве. И английская протестантская оппозиция надеялась, что после смерти католика Якова II престол перейдет к одной из его двух взрослых дочерей от первого брака, Марии или Анне, которые были воспитаны в протестантизме и замужем за протестантскими принцами, одна за Вильгельмом III Оранским, вторая за Георгом Датским. То есть, как бы в этом смысле все в порядке, вот тебе, пожалуйста, никаких проблем. Но 10 июня 1688 года, в Лондоне, разумеется, рождается наследный принц Джеймс, принц Уэльский, и это разрушило все планы на мирное урегулирование конфликта и сделало реальной перспективой возвращения католицизма как господствующей религии. И 30 июня по юлианскому, 10 по григорианскому календарю, группа дворян, так называемая «Бессмертная семерка», возглавляемая Джоном Черчиллем, первым герцогом Мальборо, в тайном письме призвала принца Вильгельма Оранского, Вильгельма III, и его армию в Англию, на английский престол, чтобы защитить протестантскую веру. И 5 ноября Вильгельм высаживается на английском побережье. Ряд протестантов, включая дочь Якова Анну, к нему присоединяются. И, несмотря на численное превосходство собственной армии, Яков II не отдает приказ отразить вторжение, а бежит во Францию. И по дороге он выбрасывает в Темзу большую государственную печать. Потом он оказался захвачен в Кенте и помещен под охрану голландской гвардии. В 1701 году умирает Яков II. Франция, Испания, Папа Римский и герцоги Пармы и Модены открыто признают 13-летнего принца Уэльского королем, а английский парламент, в свою очередь, объявляет его государственным изменником. И во время войны за испанское наследство Яков надеялся захватить с помощью Людовика XIV, утраченный отцом престол. В 1708 году французский флот из 32 больших кораблей покинул Дюнкерскую гавань, увозя претендента и войска к шотландским берегам, но вынужден был возвратиться назад, не достигнув цели. Позже Яков сражался в рядах французских войск, но по Утрехтскому миру 1713 год Франция должна была признать протестантскую династию в Англии и по этой причине удалить претендента. После восшествия на престол Георга I в Шотландии вспыхнуло восстание. Осенью 1715 года вооруженные якобиты проникли в Англию, но потерпели поражение. И в то же время претендент почти без свиты появился в Шотландии. И 27 января 1716 года он был коронован в Скуне, это небольшая деревенька в Шотландии, под именем Якова VIII. Но коронован-то коронован, но вскоре он все равно был вынужден бежать на континент. Обратный путь во Францию ему был закрыт после смерти Людовика XIV, возглавивший правительство регент Филипп II Орлеанский, стал рассматривать поддержку британского претендента как слишком обременительную. Ну и, в общем, ничего из этого не получилось. И только в 1727 году, уже после смерти Георга I, Джеймс решил снова попытать счастье. Он, поддерживаемый папой римским, отправился в Геную, чтобы оттуда переправиться в Англию, но вскоре понял, что ничего у него не получится. И во время второго якобитского восстания, поднятого в Шотландии молодым претендентом Карлом Эдуардом Стюартом в надежде захватить трон Великобритании, несмотря на то, что еще здравствовал его отец Яков, вождем заговорщиков, как я уже сказал, был уже не состарившийся Джеймс, а его сын Карл Эдуард, а Джеймс умер в Риме в 1766 году. Похоронен он в соборе Святого Петра. Можете как-то наведаться. И уже только после его смерти папство признало монархами Великобритании Ганноверов. Умер он 1 января, поэтому, в общем, можем даже как-то считать, я просто пытаюсь высчитать, да, и как-то перепроверить в очередной раз время его, так сказать, правления. Ну, если учесть, что он был коронован в 1716 году, умер в 66-м, значит, 50 лет, ну, почти 50 лет в таком шотландском официальном почти статусе под именем Якова VIII, ну а учитывая вот 1701 год, когда Франция, Испания, папа и герцоги Парма и Модены признали его королем, то получается действительно, ну вот, 60, почти 64 года.
На маяке.
Под занавес, конечно, есть возможность немножечко пробежаться по людям, которые родились 16 сентября. Здесь, в общем, есть выдающиеся личности. Ну, во-первых, как не вспомнить Михаила Илларионовича Кутузова, 1745 год. Кроме того, надо сказать два слова, конечно, о французском выдающемся дирижере и педагоге Наде Буланже. Она родилась в 1887 году. 1888. Франц Эмиль Силанпиа, финский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1939 года. Это уж мне хороший повод напомнить о том, что в рамках «Объекта-22» существует цикл «Литературный Нобель» о лауреатах Нобелевской премии по литературе. И в свое время мы, конечно, его Франсис Силанпиа говорили и на сайте «Маяка», и в подкастах iTunes, и, в общем, где угодно вы все это найдете. Если захочется что-то узнать, и кажется, в чтении я что-то его... Что-то я представлял, какой-то его, мне кажется, рассказ. Ну, наверное, и должен был. Мне кажется, да. Какой-то один уж наверняка. 1889 год. Вот, давайте на этом и остановимся сегодня. 89-й год. Мерседес Еленек родилась в этот дом. Понятно, что очень многим людям это имя ни о чем не говорит. Но эта девочка, в честь которой назван автомобиль Мерседес. Ну, в русской традиции мы привыкли говорить Мерседес. Ну да бог с ним. Мерседес Адриано Мануэла Рамона Еленек была дочерью австрийского предпринимателя Эмиля Еленека, в честь которой была названа автомобильная марка Мерседес. Она была третьим ребенком в семье, внучкой главного раввина Вены. Мать была сефардского происхождения, уроженка Алжира. И звали-то девочку Адриано, но в доме ее прозвали Мерседес. Это испанское слово. Мерсед с испанского – это милость. И отец ее, который был австрийским банкиром и совладельцем автомобильной компании Готлиб Даймлер, назвал в честь дочери марку, выпускаемого на предприятии автомобиля. И этот автомобиль представлял собой сочетание элементов прежних моделей Даймлера и некоторых технических новшеств, среди которых была штампованная рама, механический привод впускных клапанов, от которых, правда, позже пришлось отказаться. Машина оказалась очень удачной, очень надежной, очень послушной, и наименование «Мерседес» стало визитной карточкой компании «Daimler», и все последующие модели этой фирмы выходят под этой маркой. Первой в серии был автомобиль «Мерседес 35 PS». Это модель 1901 года, очень красивый, конечно, автомобиль. И 23 февраля 1902 года «Мерседес» было зарегистрировано в качестве официальной товарной марки. Что до девочки, что до Адрианы, до «Мерседес» Адрианы. Она жила в Вене, была известна двумя скандальными разводами, очень любила музыку, очень любила петь. Говорят, у нее был неплохой голос, но вот отцовской любви к автомобилям никогда не разделяла и умерла довольно рано, в возрасте 39 лет от рака кости. Все, пожалуй, это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.